Надежда Соколова, владелица усадьбы Карантар. Глава первая. Первая неделя осени выдалась насыщенной, как и все последнее время. Лето кончилось, но темп работы не снизился, скорее приобрел новую, более планомерную окраску. Я чувствовала это каждым прожитым днем. Исчезла суетливость, и на ее место пришла спокойная, уверенная размеренность. Будто наконец-то удалось перевести дыхание, но не для того, чтобы остановиться, а чтобы идти дальше ровным шагом. Утро каждого дня начиналось одинаково. Завтрак, короткая прогулка по саду, где я неизменно заставала Дину, уже возившуюся с садовником. Затем несколько часов в кабинете с отчетами и Дирком. Я полюбила этот час в саду. Воздух в нем стоял особенно чистый, прозрачный, с легкой горчинкой увядающих листьев, и даже негромкие голоса Дины старого садовника, доносившиеся из-за живой изгороди, казались частью утреннего порядка вещей. Секретарь оказался на удивление способным, схватывал на лету, записывал быстро и без ошибок, не задавал лишних вопросов. К середине недели я доверил ему самостоятельно сортировать входящую корреспонденцию и даже набрасывать черновики ответов на стандартные запросы. Наблюдать за его работой было странно, будто видишь, как незнакомый инструмент постепенно приноравливается к твоей руке. Он сидел за своим столом в углу, почти не привлекая внимания, и только легкий скрип пера выдавал его присутствие. Мне это молчаливое соседство нравилось. Оно не отвлекало, но создавало ощущение, что ты не одна в своих хлопотах. Понедельник начался с визита Ива. Управляющий принес подробный отчет по строительству. Второй трактир и три дополнительных гостевых домика закладывали фундамент. Я развернула плотные листы, испещренные его аккуратным почерком и цифрами, и долго рассматривала схему. Ива водил пальцем по чертежу, и я представила, как на этом месте, где сейчас лишь размеченная колышками земля, к зиме поднимутся стены. Если погода продержится, до снега успеют возвести стены и крышу, а внутренней отделкой займутся уже зимой. Я подумала о том, как неуютно, наверное, работать будет в холода. Но Ива заверил, что мастера привычны и успевали и не в такие сроки. «Люди работают споро», — докладывал он, и в его голосе слышалась довольная хозяйская нотка. «Веланд помог с разметкой, сказал, что грунт хороший, можно копать, глубже не надо. Артефакты больше не используем. Мастер сказал, для простых работ они излишни, только магов отвлекать». Я кивнула, мысленно возвращаясь к тем дням, когда земля вокруг усадьбы гудела от чужой пугающей силы. Сейчас все делалось привычно, по-человечески. Лопаты, тачки, крепкие руки. Хорошо. Расходы контролирую жестко, но на материалах не экономь. Зимой крыша не должна протечь. Ива, понимающе усмехнулся. Сам он был из тех, кто предпочитает сделать раз и на совесть, чем потом переделывать. Вторник я посвятила разговору с Сигизмундом. Он пришел уже не ворчливым медведем, каким я помнила его по первым дням, а озабоченным, но конструктивным управляющим. На столе перед ним лежали свернутые в трубочку чертежи, и он разворачивал их осторожно, как карты сокровищ. Показал чертежи новых станков, которые скопировал из книги Веланда, прикинул смету на материалы и оплату дополнительным мастерам. Я смотрела на его крупные в старых мозолях пальцы, пересчитывающие колонки цифр, и вдруг подумала, что этот человек, кажется, нашел свое дело здесь, не просто работу, а настоящую заботу, в которой можно уйти с головой. Он ожил, перестал хмуриться и огрызаться, и в его новых деловитых интонациях слышалось что-то почти отеческое. «Георг говорит, можно третий станок ставить, если спрос пойдет», добавил он в конце, и в его голосе прозвучала осторожная надежда. «Но пока два загрузим, там видно будет». Я утвердила смету и распорядилась начать закупку материалов. Сигизмунд ушел довольный, а я еще некоторое время смотрела ему вслед, чувствуя, как в груди разливается тихое удовлетворение. Все шло не зря. В тот же день я выделила час на разговор с Веландом. Маг за это время стал почти своим в усадьбе, но я помнила о дистанции. Мы встретились в малой гостиной за чаем. Я выбрала это место нарочно, оно не такое парадное, как большая зала, но и не слишком интимное для разговора с человеком, которого знаешь не так давно. Солнце светило в узкие окна, высвечивая пыль, танцующую в воздухе, и серебряные нити в его темных волосах. «Вы бывали при дворе, мастер Виланд?» — спросила я прямо, не находя смысла ходить вокруг. «Давно, и не как гость, а по делам гильдии», — ответил он, чуть улыбнувшись, И в этой улыбке мне почудилась снисходительность человека, который однажды уже пробовал это блюдо и знает, что оно не стоит того, чтобы к нему стремиться. Но кое-что помню. Иерархия там сложная, интриги густые, как кисель. Вам нужно быть осторожной. Слишком активное внимание к провинциальной дворянке может быть опасным. Я не собираюсь лезть в политику, только присмотреться, завести полезные знакомства для торговли. Это разумно. Он помолчал, отставил чашку и посмотрел на меня внимательно. Если позволите совет. Держитесь ближе к купеческим гильдиям и подальше от императорских родственников. Первые — деловые люди, с ними можно договориться. Вторые всегда ищут, кого бы использовать, и чужие интересы для них — пустой звук. Я кивнула, запоминая. Слова Веланда легли в голове тяжелым, но необходимым грузом, тем самым, который берешь с собой в дорогу, надеясь, что он не пригодится, но понимая, что без него нельзя. Среда и четверг ушли на текучку. Проверка счетов от поставщиков, подписание договоров с купцами. Те самые с ярмарки, наконец, оформили бумаги. Встреча с алхимиком, который доложил о первых успехах на руднике и запросил следующую часть финансирования. Я сидела над стопкой счетов до тех пор, пока чернила не начинали расплываться перед глазами. Дирк помогал сверять цифры, и я с каждым разом все больше убеждалась, что не ошиблась в выборе. Он замечал несоответствие там, где мое утомленное внимание уже скользило по строкам. Договоры с купцами пришли в кабинет в среду утром. Плотные листы хорошей бумаги, сургучные печати, витиеватые подписи. Я перечитывала каждый пункт дважды, хотя помнила их почти наизусть после всех торгов на ярмарке. Алхимик явился ближе к вечеру, пахнущий рудничной породой и какими-то реактивами. Возбужденно рассказывал о жиле, которая, по его словам, обещает быть богаче первоначальных оценок. Я слушала, смотрела на его руки. Тонкие, с обломанными ногтями, совсем не такими, какими я представляла себе руки алхимика. И чувствовала, как привычная осторожность борется во мне с желанием поверить в удачу. Но главным фоном всей недели шла подготовка к балу. Это занятие тянулось сквозь все дела, тонкой, но прочной нитью, то напоминая себе вполголоса, то вдруг выходя на первый план. Марта появилась в кабинете уже в понедельник после обеда с ворохом образцов тканей и эскизов. Она разложила все это богатство на свободном конце моего стола, и я на мгновение растерялась. Слишком много было цветов, фактур, переливов. Шелк переливался, парча тяжело лежала на руке, бархат матово мерцал в свете лампы. Марта смотрела на мое лицо выжидающе, придерживая самые дорогие образцы на особицу. «Госпожа, нам нужно решить с платьем», — сказала она с той мягкой настойчивостью, которая не терпит отлагательств. «Времени не так много, а хорошая работа требует срока». Мы перебрали с десяток вариантов. Я брала в руки каждый кусок ткани, взвешивала, подносила к свету, представляла, как он будет смотреться в бальном зале в кругу незнакомых лиц. От слишком пышных, кричащих расцветок я отказалась сразу. Они казались мне уловкой для тех, кому нечем больше привлечь внимание. Тяжелые парчевые ткани тоже пошли в отказ. В них было что-то давящее, не для танцев и светских бесед. В итоге остановились на темно-изумрудном бархате, глубоком и благородном, серебряным шитьем по лифу и подолу. Когда Марта поднесла этот кусок к окну, я увидела, как цвет меняется. От почти черного в тени до живого, сочного, зеленого на свету. Фасон мы выбрали строгий, но не монашеский. Открытые плечи, длинный рукав, плавная линия, которая, как надеялась Марта, добавит мне и роста, и достоинства. К нему серебряные украшения из склада, те, что поменьше и поизящнее. Гребень для волос, серьги с жемчугом, тонкий браслет. Я перебирала их в шкатулке, вспоминая тот день, когда они впервые попались мне на глаза, и чувствовала странную связь между этими холодными, красивыми вещами и тем, что мне предстояло. «Вышивку сделаем мелким растительным узором», — прикидывала Марта, делая пометки на клочке бумаги, и я заметила, как у нее нахмурился лоб. Она уже считала часы и руки. «Чтобы не перегружать, две мастерицы возьмутся, за неделю управимся. Примерка через 3 дня». В среду вечером пришла первая примерка. Я поднялась к себе, чувствуя непривычное волнение. Глупое, почти девичье, которого сама от себя не ожидала. Платье уже обретало форму, мастерицы колдовали над вышивкой. Я стояла перед высоким зеркалом в своей гардеробной, а Марта и две швеи ходили вокруг, прикалывая, подшивая, помечая булавками. Свет трех свечей дрожал на темной поверхности зеркала, и мое отражение казалось чужим — бледное лицо над тяжелой тканью, которую еще предстояло подогнать по фигуре. «Пояс надо чуть шире», — бормотала одна из мастериц, приседая на корточке, чтобы поправить подол. «И плечо левое чуть приподнять. Видите перекос?» Я терпеливо ждала, разглядывая свое отражение. В этом платье, с этой прической, которую Марта наскоро заколола, чтобы оценить общий вид, я снова чувствовала себя немного актрисой, играющей роль богатой аристократки. Но роль была необходима для дела. Я повторяла это себе как заклинание, пока швеи ползали вокруг меня с иголками и нитками, и постепенно непривычный облик переставал пугать. Это был всего лишь инструмент, такой же, как подписанные договоры или правильно составленная смета. К пятнице подготовка вошла в финальную стадию. Платье обещали закончить к концу следующей недели. Марта доложила, что мастерицы работают с утра до вечера, и уже видно, как вышивка проступает на лифе. Серебряные ветви с мелкими листьями — тонкая работа, которая требует и времени, и терпения. Дирк собрал для меня краткие досье на ключевых фигур двора. Имена, титулы, сферы влияния и основные интриги. Он положил аккуратно переписанные листы на край стола с таким видом, будто предлагал мне опасный, но необходимый инструмент. Я просматривала их по вечерам, запоминая, как перед важными переговорами. Сидела в кресле у камина, перечитывая каждый абзац по 2-3 раза, пока имена не начинали обретать плоть. Этот, гордый, но бедный, держится за старые связи. Тот, приближенный, но ненадежный. Это влиятельно, но осторожно. Я пыталась представить их лица, манеры, то, как они будут смотреть на провинциальную дворянку, явившуюся в столицу серебряными украшениями из склада и изумрудным платьем. В голове складывалась карта, зыбкая, почти гадательная, но я чувствовала, что без нее пойду во дворец слепой. Ива доложил, что строительство идет по графику. Сигизмунд запустил закупку материалов. Марта распределила заказы между швеями и следила за сроками. Дина прибегала каждый вечер показать, чему научилась за день. То правильно обрезанный куст, то букет осенних цветов, собранный для моей комнаты. Я слушала ее сбивчивые восторженные рассказы, смотрела на ее раскрасневшееся лицо, на обрезанные листья, которые она приносила в подоле передника, и думала о том, как странно устроено время. Где-то там в столице уже готовятся к балу, а здесь, в нашей усадьбе, жизнь идет своим чередом, корнями в землю, ветвями в небо. И, наверное, это правильное устройство. Чтобы одно не отменяло другого. Чтобы среди всех приготовлений к выходу в свет оставалось место и для заботы о крыше, которая не должна протечь зимой, и для детского восторга перед первым удачно обрезанным кустом. В субботу вечером я стояла у того же окна, глядя на темнеющий сад. Осень только начиналась, но воздух уже был прохладным, по-осеннему прозрачным, и в этом прозрачном воздухе каждый силуэт, деревья, кусты, дальняя крыша конюшни обретал четкость, почти болезненную остроту. За стеклом медленно гасли краски, серое переходило в синее, синее в густую, почти чернильную черноту. Где-то в этой темноте еще возился садовник, и я слышала отдаленный стук его тележки, звук, который за последние недели стал частью вечернего распорядка, почти колыбельной. За спиной на столе лежала карточка-портал и стопка досье на императорских придворных. Я уже знала эти листы почти наизусть, но сегодня вечером они казались мне особенно тяжелыми. Не от количества имен, а от того, что каждая из них означала. Первая неделя нового сезона прошла продуктивно. Дела шли своим чередом, подготовка к балу тоже. Я смотрела на свое отражение в темном стекле и думала о том, как много из того, что мы начали, уже пустило корни. Строительство, мастерские, договоры — все это жило теперь своей жизнью. И даже если я уеду на несколько дней, никто не останется без дела. Оставалось дождаться платья, закончить все неотложные вопросы и отправиться в столицу играть свою новую роль. Я была готова. Или почти готова. Эту оговорку я оставила себе, зная, что полная готовность к незнакомому миру невозможна. В день бала я поднялась к себе сразу после обеда. Солнце еще стояло высоко, но в комнатах уже царило то особое предвечернее освещение, когда все предметы кажутся более объемными, а тени глубже. Платье, законченное накануне, висело на манекене в гардеробной. Темный изумрудный бархат, серебряное шитье, длинные рукава. Я остановилась в дверях, разглядывая его. При дневном свете вышивка казалась не такой яркой, как при свечах. Тонкие серебряные ветви угадывались скорее, чем бросались в глаза, и я мысленно поблагодарила Марту за эту сдержанность. Мастерицы работали до самого утра, и я помнила, как вчера вечером Марта пришла доложить, что все готово, а сама выглядела так, будто не спала последние сутки. Марта помогла мне одеться, уложить волосы и закрепить украшения. Ее пальцы двигались быстро и уверенно. Она делала это множество раз. Но сегодня в ее движениях чувствовалось особое, почти церемониальное старание. Я сидела перед трюмо, наблюдая, как она вплетает в мои волосы серебряную нить, как закрепляет гребень, как поправляет локон, выбившийся из прически. От ее рук пахло лавандой, и этот запах, смешиваясь с холодным ароматом бархата, создавал ощущение чего-то законченного, окончательного. В зеркале отражалась незнакомая женщина. Не та, что привыкла ходить по кабинету в простых платьях, подбирая юбку, чтобы не задеть стопки бумаг, а настоящая аристократка, готовая к выходу в свет. Я смотрела на это отражение и не узнавала себя, но не пугалась этого незнания. Оно было похоже на примерку новой кожи. «Хорошо, госпожа», — тихо сказала Марта, оглядывая меня со всех сторон. Она обошла меня дважды, поправила складку на рукаве, отступила на шаг, прищурилась. «Ничего не мешает? Не жмет?» «Все отлично». Я повернулась перед зеркалом, и тяжелый подол послушно обвел ноги, не путаясь, не цепляясь. «Спасибо тебе и мастерицам. Передай, что я довольна». Марта кивнула, но не ушла сразу, задержалась в дверях, словно хотела что-то добавить, но передумала. Я взяла со стола карточку-портал, все еще хранящую слабое тепло. Металл приятно холодил ладонь, и я машинально погладила его большим пальцем, чувствуя под подушечкой едва уловимую вибрацию рун. Дирк стоял в дверях, сжимая в руках список последних поручений. Он выглядел сосредоточенным и немного встревоженным. Я заметила, как он покусывает губу, что случалось с ним только в минуты сильного напряжения. «Тетя Ариадна, я все записал». Он поднял лист, и я увидела его аккуратный, почти каллиграфический почерк, которым он выводил мои распоряжения. «Если что-то срочное, магическим вестником?» «Да, но только если действительно срочное. Я вернусь к утру, до завтрашнего обеда меня не беспокоить». Он кивнул, и я заметила, как он переглянулся с Мартой, коротко, но многозначительно. Они оба знали, куда я отправляюсь, и оба понимали, что это не просто бал. Марта отошла к двери, и я осталась одна в центре комнаты. Карточка лежала на ладони, холодный металл с мерцающими рунами. Я разглядывала их в последний раз, пытаясь запомнить узор, переплетение линий, напоминающее то ли вязь, то ли застывшее пламя. Я мысленно перебрала инструкции, которые Виланд повторял мне трижды, словно боялся, что я забуду самое простое — сжать в руке, сосредоточиться на желании оказаться во дворце, не сопротивляться, не пытаться управлять. Никаких сложных заклинаний, просто довериться артефакту. Легкий страх шевельнулся где-то под ребрами, не перед балом, а перед этим мгновением небытия, которое предстояло пережить. Я сжала карточку. Мир дернулся. На одно короткое, вырванное из времени мгновение меня не стало, ни в кабинете, ни вообще нигде. Только ощущение стремительного полета сквозь что-то холодное и пустое, похожее на воду, но не воду. На ветер, но не ветер. Я успела испугаться глупого животного страха человека, который вдруг потерял под ногами землю, а затем ноги снова коснулись твердой поверхности, и свет ударил в глаза. Я стояла в небольшом, богато отделанном зале. Мраморные колонны позолота на стенах, хрустальные светильники под высоким потолком. Все это было так не похоже на скромную усадебную строгость, что на мгновение я растерялась. Здесь даже воздух был другим, тяжелым, пропитанным воском и цветочными духами, с легкой горчинкой дорогих благовоний. Передо мной в нескольких шагах возвышалась арка, за которой виднелось оживленное движение. Слуги в ливреях с золотым галуном сновали туда-сюда, гости в нарядных одеждах, мелькание масок и вееров, смех, обрывки фраз, звон бокалов. Я сделала шаг, и звук моих каблуков по мраморному полу показался мне оглушительным. Рядом со мной из пустоты материализовалась девушка в строгом сером платье, видимо, встречающая. Появление ее было таким же бесшумным и внезапным, как мой собственный переход, и я невольно вздрогнула, хотя постаралась не показать этого. Девушка была молода, но держалась той оточенной выправкой, которая выдавала службу в императорском дворце. Спина прямая, взгляд чуть опущен, руки сложены перед собой. Серое платье сидело на ней безупречно, без единой складки, и я подумала, что даже эта невзрачная одежда здесь, в этом мире мрамора и позолоты, кажется частью тщательно продуманного церемониала.